«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладева, Кирилл Вышинский в студии. Кирилл Валерьевич, еще раз приветствую.
Еще раз добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Да, кто к нам только что подключился, я напомню, мы переходим к детективной истории, которую мы анонсировали. А поводом, мне кажется, два повода есть, да, которых надо нашим слушателям напомнить. Почему, в том числе, об этом стоит беседовать? Ну, во-первых, пару дней назад в кабинете у главкома ВСУ Залужного нашли прослушку, да, там при подготовке помещения к работе. Вот тоже, понятное дело, есть разные комментарии, кто там оставил, не оставил. Свои варианты ответа, кто эту прослушку мог оставить. В телеграм-канале «Радио Спутник» мы предлагаем вам проголосовать за тот вариант, который вам кажется, ну, либо самым веселым, либо самым правдоподобным. В общем, критерий здесь нет. И я напомню, что еще в конце ноября были сообщения об отравлении жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, значит, Кирилла Буданова, Марианы, и Россию обвиняли, понятное дело, в том числе. Кремль комментировал. Ну, конечно, долго думать, ходить не надо, да, первый ответ в списке всегда. Сейчас ее самочувствие, как сообщают СМИ, приемлемое, но, в общем, там врачи продолжают следить за ее состоянием. Вот такие две истории не так давно произошли.
Ну, это действительно детективные истории, и надо сказать, что в этом смысле украинская политическая жизнь, она переполнена вот подобными детективами, и это, пожалуй, одна из главных и чуть ли не эксклюзивных черт политической жизни Украины, где прослушка и отравление часто играют просто ключевую роль в жизни политика. Начнем с прослушки. Самая известная, запоминающаяся, громкая, скандальная история – это история 2000 года, когда в ноябре были предъявлены в публичном пространстве пленки, так называемые пленки Мельниченко. Пленки прослушки, записи прослушки кабинета президента Украины Леонида Кучмы, который предъявила политическая оппозиция. На тот момент это был лидер социалистической партии Александр Мороз в Верховной Раде. И на этих пленках якобы были слова Кучмы о том, что необходимо показать Кузькину мать одному из украинских журналистов Георгия Гангадзе. А он перед этим загадочно пропал, а потом труп его был найден неподалеку в Черкасской области, в Таращанском лесу. И, в общем-то, на этой истории с Кучмой 2000 года построилась вся политическая жизнь Украины на втором сроке президентства Кучмы. Я напомню, что в 99-м Кучма успешно провел предвыборную кампанию, выиграл ее. Единственный украинский президент, который был избран на второй срок. И тогда, во время инаугурации, Кучма сказал, что вы увидите на моем втором сроке совсем другого президента. Заявил о своих амбициозных политических планах. И все они рухнули, потому что все следующие 4 года до 2004 прошли, во-первых, в определенной политической турбулентности, потому что все время из этого огромного массива пленок, который предъявил бывший охранник, бывший работник службы безопасности президента Кучмы, вытаскивали огромное количество всевозможных разных историй. Из Гангадзе, и с коррупцией. И более того, вытащили и внешнеполитическую историю, которая на определенный период, даже впервые тогда в истории Украины, понизила дипломатические отношения между Украиной и Америкой. Я напомню, что тогда разворачивалась иракская операция, которую проводили американцы в Ираке. И на пленках нашли записи о том, что якобы Кучма разговаривал с директором одного из заводов, который производит систему противовоздушной обороны «Кольчуга». И обсуждалась возможность продажи ее Ираку. В Америке устроили целую кампанию о том, что наших летчиков могут сбивать при помощи украинской системы ПВО. И это послужило причиной для серьезных осложнений и охлаждений украино-американских отношений. Для Украины это была практически трагедия. В общем-то, на втором сроке Кучма ничего не смог сделать из того, что он обещал, потому что весь его срок был, по сути, вот переполнен этими историями с пленками Мельниченко. Надо сказать, что даже после того, как он перестал быть президентом, еще его 2 или 3 года таскали в прокуратуру и по делу Гангадзе, и по этим пленкам. В общем-то, очень серьезный, огромный скандал, построенный на пленках, которые якобы были записаны на маленький диктофон, который вот этот самый Мельниченко, как сотрудник службы безопасности президента, оставил под диваном его приемной, и периодически, по его словам, там раз в две недели или в неделю он менял батарейки у этого диктофона.
А вот проверяют в итоге, это кто-то действительно оставляет, да, как это...
Ну, вот все,
кто за этим стоит?
Вот все, кто хотя бы раз имел дело с системой безопасности, даже в фирме средней руки, прекрасно понимает, что в условиях жесткой конкуренции проверка кабинета первого лица на обнаружение подслушивающих устройств — это вообще правило хорошего тона. А здесь человек, который, значит, ходил на службу посменно и менял только, так сказать, там, батарейки и пленку в диктофоне, рассказывает об этом как о чем-то совершенно само собой разумеющемся. Такое было, складывается впечатление, что кроме него вообще никто туда
никто не заходил.
Да, вообще не умеет обращаться со спецтехникой. Поэтому я вообще удивлен, что это был маленький диктофон, по его словам, а не вообще такой бобинный магнитофон.
С которого пыль протирали еще иногда.
И действительно говорю, говорите, пожалуйста, сюда в микрофон погромче, а то качество плохое. В общем, выглядело это как анекдот, но тем не менее был получен огромный... То есть сама история про то, как добывались эти пленки. Было много разных версий, как на самом деле производилось прослушивание кабинета Кучмы. Предполагалось, что это могла быть использована старая, еще советская система прослушки кабинета, потому что администрация президента — это здание большое на Банковой, в которой с незапамятных времен находилась ЦК КПУ Украины. То есть это всегда было административное здание, в котором находились первые лица руководства Украины. Что там могло происходить со сталинских времен, можно только, так сказать, догадываться. Вот была одна из версий, что якобы использовали старую, еще советскую, КГБшную, там, НКВДшную систему прослушки. Были версии о том, что прослушкой занимались какие-то частные спецслужбы. Была версия, что это была работа одной из западных спецслужб. В общем, версий было огромное количество, в итоге так и не разобрались, как были получены эти там многочасовые массивы, потому что Мельниченко торговал потом, в конце концов, этими пленками, даже предлагал их Борису Абрамовичу Березовскому. Но вроде как не сошлись в цене. В сухом остатке. Значит, история скандальная. Хотя расследованием утечки из кабинета Кучмы и вообще установки прослушки занималась СБУ, занималась в том числе и частное крупнейшее детективное американское агентство Кролл и масса других людей, ничего в итоге не выяснили. Мельниченко попросил политического убежища в Штатах, где живет до сих пор, вроде бы там имеет маленькую фирму, которая занимается организацией перевозок. Такие американские дальнобойщики. Но это первая большая история. А дальше историй уже поменьше, но вот такого же характера с прослушкой в украинской политической традиции огромное количество. Прослушивали кабинеты высокопоставленных силовиков. Значит, в 2018 году в кабинете главы антикоррупционной прокуратуры была создана специализированная такая структура в системе прокурорского надзора, которая должна была бороться с коррупцией. Она была создана на американские деньги. Это, по сути, была такая американская креатура. Значит, так вот, в кабинете Назара Холодинского, руководителя этой прокуратуры, была обнаружена прослушка. И вот тут внимание. Эту прослушку, то есть микрофоны, установили в аквариум. У него стоял такой здоровенный, там, ведер на 40 аквариум с рыбками, красивый. Значит, и по оценкам тех, кто заметил эту прослушку, тем, кто ее, по сути, обнаружил, это было сделано очень профессионально. Скорее всего, человек, который обслуживал этот аквариум, в том числе и, как сказать, там, менял элементы питания, проверял.
Знал, наверное, да.
Да, похоже, что он это и сделал. В общем, это была такая целая спецоперация. И подозревали в том, что эту прослушку установили коллеги этого спецпрокурора, работавшие в службе безопасности Украины. Потому что служба безопасности Украины напрямую подчиняется президенту, а вот это вот спецпрокуратура антикоррупционная, она была создана на американские деньги. Вообще она служила таким инструментом управляемой коррупции. То есть плохих коррупционеров, которые нелояльны были американцам, их разоблачали, а хороших вроде как бы и не трогали. Но это уже, так сказать, подробности этой внутриполитической украинской жизни, а вот традиция прослушки, заложенная еще со времен прослушки кабинета Кучмы, она продолжалась в 18 году в спецслужбах. В 19 году была совершенно скандальная история, когда напротив предвыборного штаба Зеленского были обнаружены подслушивающие устройства, которые снимали информацию, вроде бы, так сказать, с окон, при помощи, так сказать, реакции на вибрации этих окон, снимали информацию о том, что происходило в предвыборном штабе Зеленского. СБУ в этот раз уже просто подняла руку и сказала, что да, это наша аппаратура, но мы ее поставили для того, чтобы прослушать совершенно других людей, а никак не предвыборный штаб Зеленского. Но скандал был скандалом. И вот последняя громкая история — это обнаружение прослушки в кабинете, который не использовался Залужным, но тем не менее, в котором он мог работать. Что во всей этой истории любопытно? Конечно, любопытно, на фоне чего произошел этот скандал с прослушкой. А он произошел на фоне серьезного осложнения отношений между Залужным и Зеленским. Уже, наверное, только какие-нибудь там глубокие старики на Украине не обсуждают, что же произошло между двумя этими людьми.
Но до сих пор спорят несколько месяцев, потому что, так или иначе, эта тема уже муссируется.
Это предмет обсуждения в западной прессе, да? То есть не только на Украине об этом говорят.
Не только в России, кстати.
И не только в России, да, а и на Западе. То есть фактически весь мир в последнее время обсуждает не только трагическую судьбу провала украинского контрнаступления и гибель сотен тысяч людей. Это, конечно, трагедия, но вот нужно четко расставить акценты. Этих людей в мясорубку бросил Залужный, отправил, потому что он начал контрнаступление. Но при этом Залужный говорит о том, что, так сказать, ну что, да, я военный, а вот политическое решение все-таки это не мое было решение, а решение администрации президента. И похоже, это и есть та почва, на которой разворачивается скандал политических противоречий. Ну, есть еще также версия о том, что Зеленский страшно ревнует к рейтингу Залужного. Как бы там ни было, понятно, что эта история с прослушкой, она носит абсолютно политический характер, потому что у нее политический фон. Обострение отношений между верховным главнокомандующим, президентом Зеленским, и просто главнокомандующим. Но что во всей этой истории любопытно? Любопытно то, что вот пока нет фотографий этих прослушивающих устройств, ну, вот по тем утечкам, которые есть, что это вроде бы какая-то чуть ли, ну, не любительская история, собранная на коленке, там, при помощи транзисторного приемника, каких-то микрофонов и так далее. То есть, что это не профессиональная аппаратура по подслушиванию.
Я, честно говоря, все это время сижу и представляю себе вот этот микрофон, прослушку в аквариуме, и насколько она, получается, технически должна быть хорошей или плохой. Потому что если нас с вами сейчас в аквариум, значит, поместить, наши слушатели явно нас будут хуже слышать.
Татьяна, я вижу, что вы в детстве любили читать детективы. Действительно, если снимают разговоры в кабинете президента, если ставят микрофоны в аквариум, если умудряются подслушивать разговоры в предвыборном штабе Зеленского, даже не устанавливая внутри помещения аппаратуру, то найденный микрофон где-то в кабинете у Залужного, который только готовился к его использованию, а в котором он на самом деле не находился, ну, то есть как-то это слишком непрофессионально. Это либо, так сказать, любопытный сантехник или электрик-монтер поставил туда, так сказать, для того, чтобы...
Скучно. Скоротать вечера.
Да, может быть, что-нибудь друзьям рассказать и предъявить. Давайте вечером послушаем, о чем говорит Залужный. Либо это какая-то очень демонстративная история, которой на самом деле важно не то, что найдена прослушка, и никто ее поставил, потому что на это уже, похоже, все ответы просто лежат на поверхности. А важен именно политический резонанс. То есть в разгар военного положения в стране, на фоне огромного количества военных неудач и политических противоречий, в кабинете у Верховного, не у Верховного, извините, просто у главнокомандующего, найдено прослушивающее устройство. Какой вообще, так сказать, вывод у просто человека, который читает эту информацию? Ну, насколько низко должен был пасть его политический конкурент, чтобы устанавливать прослушивающее устройство в военное время у человека, который, по сути, руководит всей украинской армией. Это первое. Второе. А если предположить, что эта информация, которую вы таким образом собрали, она случайно попадает в руки тех, кому она не предназначена, то, по сути, что это такое? Это вообще государственная измена. Ну и дальше можно накручивать все, что угодно. То есть, с моей точки зрения, сама история с прослушкой Зеленского не так важна, как важен политический резонанс.
Прослушка Залужного.
Ой, Залужного, да, извините. Залужный, Зеленский.
Не просто так, может быть, тоже, да, в какой-то степени фамилии похожи.
Не так важна история с прослушкой, как дальнейший политический резонанс. Поскольку ведь это еще один аргумент в пользу того, что Зеленский на этом посту не просто неэффективен, принимает неправильные политические, а самое главное, трагические решения для огромного количества людей, воюющих. Но кроме всего этого, что это человек глубоко циничный, готовый пойти на все ради сохранения своей политической власти, влияния и авторитета. Мне кажется, что именно вот по этому сценарию хотели подтолкнуть всю логику размышлений те, кто будет узнавать об этой истории, те, кто эту историю инициировал. В общем-то, на самом деле, кроме того, что мы можем задуматься, кому выгодно, и таким образом принять для себя решение, как проголосовать в нашем Телеграм-канале, мне кажется, важно увидеть все-таки за этими историями главное, что уровень политического цинизма на Украине настолько серьезен, настолько там низко уважение авторитету государства, что прослушка кабинетов первых лиц государства стала просто обыденностью, просто частью политической жизни. Что на самом деле, с моей точки зрения, это, конечно, огромная трагедия для страны и для государства. Теперь очень коротко про отравление, что тоже является такой определенной политической традицией на Украине. Ну, самое громкое — это отравление Ющенко, 2004 год. Он кандидат, и вот глава его предвыборного штаба сообщает: отравлен. Его перевозят в Австрию, лечат, он возвращается, лицо обезображено, открывают уголовное дело, Ющенко побеждает в третьем туре, в котором было понятно, что он незаконен, раз это. А во-вторых, что одним из серьезных аргументов, в том числе и таком человеческом измерении, был аргумент о том, слушайте, ну насколько же тогда циничен Янукович, если он травит своего конкурента. Угу. Конечно, мы поддержим Ющенко. И это, на мой взгляд, было абсолютным серьезным аргументом для большого числа людей, которые проголосовали в третьем туре за Ющенко. Дальше шли расследования. Было огромное количество намеков, что мы знаем, что следы яда, которым отравлен Ющенко, уход в какие-то лаборатории, в лаборатории в России, что-то мы знаем, что это за яд и так далее, и так далее. Когда было открыто уголовное дело украинской прокуратурой, оказалось, что, во-первых, нет анализов крови Ющенко, которые бы показывали содержание какого-то ядовитого вещества. Б. Так и непонятно, есть ли какая-то не только токсикологическая экспертиза, но и вообще, так сказать, какое-то представление о том, что это был за яд, на каких основаниях были сделаны выводы про какие-то лаборатории в России. Ну, а через какое-то время, через 12 лет, да, в 2004 году Ющенко стал президентом, а в 2016 году, когда Ющенко уже перестал быть президентом, когда уже сменился еще один президент Янукович, главный военный прокурор Украины заявил, что вообще дело закрыто за отсутствием состава преступления.
Угу, Ющенко... Все очень просто.
Да. Это первое резонансное отравление. Второе отравление, о котором тоже говорили, это якобы отравление сейчас министра обороны Умерова, а в прошлом году участника стамбульских переговоров, одного из членов переговорной группы с украинской стороны, было много намеков о том, что вот он принимал участие в переговорах, мы его отравили, ему стало в Стамбуле плохо, что он уехал. Но тоже в итоге никаких документов, никакого расследования, ничего. Но, тем не менее, это бросало определенную тень вообще на сам ход стамбульских переговоров, что же насколько циничны эти русские, что они вот даже готовы были отравить человека. А действительно отравили? Ну, нет, не отравили, потому что документов нет, не проводили расследование. Может, ему и плохо было, но плохо было очень сильно. Так что, скорее всего, отравили.
Он нам рассказал, да, что ему было плохо, никаких анализов нет при этом.
И вот теперь, значит, жена начальника главного управления разведки Министерства обороны Буданова. Сама по себе история уже даже не трагичная, а анекдотичная, потому что выясняется, что, оказывается, она в последнее время жила с ним в одном кабинете, исходя из представления о безопасности. И почувствовала она себя отравленной после того, как вот просто поела, позавтракала, пообедала. Но причем не она одна, а еще несколько сотрудников Главного управления, разведывательного управления. Так возникает такой простой вопрос. Если она живет с ним в одном кабинете, значит, соответственно, едят вместе. Но, похоже, едят не вместе, а за одним большим столом с еще с несколькими сотрудниками Главного управления разведки. Да? То как вообще устроен этот быт?
Что только
людей.
Она отравилась, да, получается. Да. Порцию положили ровно, да, вот что называется, на весы поставили.
Она
вот,
поела, да. Ей поплохело, а мужу нет. Да, и, но самое главное, что, похоже, у них там большая такая коммуна, что-то типа там третьего дома Собеса из знаменитого романа «12 стульев», где вот за одним большим столом, значит, сидят и бабушки, и старушки, и вот большая семья Паши Емельевича. Вот вся эта картина Главного управления разведки, который вот так вот живет одним большим человеческим общежитием и травится солями тяжелых металлов, ну, она уже на фоне вот этой картины детективной жизни с отравлениями и прослушками на Украине сейчас воспринимается не иначе, как анекдот. И то есть даже информация о том, что человеку стало плохо, которая вполне естественно вызывает определенные человеческие чувства, первую реакцию такую как бы пожалеть, посочувствовать,
а потом это, вчитываешься, да,
да,
в эти
детали. Эта реакция не появляется, потому что ты понимаешь, что это все равно какой-то элемент политической циничной украинской жизни. И сейчас этого цинизма в политической жизни Украины все больше, больше и больше. Он до какой-то степени уже зашкаливает. Вот так заканчиваются украинские политические детективы. Глубоким сожалением о том, что государство разложено, и даже простые естественные чувства, их уже человеческие, их уже некуда применить. Поскольку понимаешь, что все это делается только ради одного — политики и власти.
Вот говоря про концовку детектива, это как раз очень интересная мысль. Ведь, по идее, что такое хороший детектив, да, в чем успех? Это некая интрига, наверное, которая должна быть. Это до последнего, что там читатель или зритель не будет понимать, что там не только дворецкий, да, и садовник, значит, будет виноват, а кто-то, возможно, другой. И, соответственно, это какая-то неожиданная, может быть, неожиданный поворот, неожиданная концовка. А здесь, я так понимаю, что концовки, как таковой во всех этих историях, которые вы сегодня приводили, их нет, потому что либо не называется, кто виноват, что называется, и наказания нет, а в итоге и концовка расплывчатая.
Да, понимаешь, что главная вообще идея любого детектива о том, что зло должно быть наказано, это главное правило детектива на Украине не работает. Потому что получается, что все, что вообще было сделано, и даже поиск этих преступников, это и есть само зло. Это и есть проявление худшей стороны человеческой жизни. Это политических интриг и стремление ради интриги пренебречь всем, даже частной жизнью, уж тем более жизнью человека.
Причем, знаете, удивительно, если ты какой-то высокопоставленный чиновник, и тебя, ты говоришь о том, что тебя пытались отравить или тебя прослушивали, но ты же сам, наверное, имеешь какие-то в том числе и связи для того, чтобы добиться, ну, справедливости, восстановить ее, сказать, что вот я не просто так об этом сказала,
а действительно есть основания. Это не суть. Ну что, к опросу?
Да, к опросу. Значит, друзья, в телеграм-канале «Радио Спутник», на который я очень советую, рекомендую вам подписаться, всегда будете в курсе новостей, в том числе и участвовать в наших опросах, а таким образом участвовать в эфирах «Радио Спутник». Значит, кто поставил прослушку в кабинете Залужного? Был наш сегодняшний вам вопрос. Ну, как оно и было с самого начала, сам себе он и поставил. Это самый популярный ответ. 50% наших читателей телеграм-канала проголосовали, выбрали его. На втором месте люди Зеленского. Мне кажется, это очень хорошо характеризует как раз-таки вот это противостояние, да, Залужного и Зеленского. Вот эти два варианта так или иначе лидируют. Но то, что сам себе побеждает. Американцы на третьем месте. ФСБ самый непопулярный ответ. А только 3% наших слушателей, кто зашел в телеграм-канал «Радио Спутник», его выбрали. Детектив, мне кажется, у нас с вами получился лучше, чем это действительно на Украине выходит. Было поинтереснее. Друзья, если не успели подключиться с самого начала, заходите на сайт, скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник». Можно послушать программу в повторе. Главный редактор «Радио Спутник», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский был в студии. Татьяна Ладева работала у микрофона. Всем спасибо.
Спасибо, всего доброго.